Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. В руках свечки все несут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют. Херувимскую поют, в Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать продолжение интервью с клириком храма святителя Митрофана Воронежского Иереем Анатолием Нагорным о паломничестве на Святую Землю.
Дальше мы посетили на воскресенье. Мы шли по крестному пути.
То есть у вас уже было подробное паломничество такое глубокое в самом Иерусалиме путем страданий Христа?
Да, Вио Долороса. Мы прошли этот путь, останавливаясь на известных остановках. Там пели тропарь, там мы молились.
А тропари какие вы пели?
Пели тропарь Христу, ну и другие там молитвы читали.
И читались, наверное, отрывки из Евангелия?
Да, читались отрывки из Евангелия к соответствующему месту.
Ну, вообще, когда вот первая была поездка, я помню, в малом составе, у нас 9 часов заняла вот только по старому городу и по пути, и по всем основным святыням Иерусалима. Самое такое ознакомительное вот паломничество – 9 часов. Физически было очень трудно, а духовно, конечно, такое насыщение.
Да, мы прошли по крестному пути, вошли в храм гроба Господня. Там тоже был рассказ о всех памятных местах, которые в храме находятся, о самом храме гроба Господня. Там после этого еще остались, чтобы побыть наедине. Ну, в общем-то, да, это было целый день.
Да, батюшка, но мне кажется, вы уже сами могли спокойно вести экскурсию в храме гроба Господня, учитывая даже наши только одни передачи, которые мы с вами записывали об истории храма. Вы настолько знаете много об этом, вы столько рассказали уже интересно нашим радиослушателям, что могли, наверное, и дополнять самого гида.
Ну да, когда-то я, в общем-то, гида дополнял каких-то моменты, что-то рассказывал.
Ну а в дальнейшем как строили следующие дни паломничества?
Ну, дальше мы посетили Леонскую гору, место Вознесения Христа, стопочку. Там помолились. Потом посетили вот греческий храм.
А в монастыре вы были на Леонской горе, где похоронен архимандрит Антонин Капустин?
Да, но мы были немножко позже. А в тот день, когда посещали стопочку, там рядом находится греческий храм, который вот так драматически строился.
Еще раз напомните, может, кто-то не слышал наши предыдущие передачи, это очень интересно, и мало кто из паломников знает, и мало кто бывает. Вот мы не сподобились побывать в этом храме.
На этом месте подвязался греческий священник Иоаким и его мать Анастасия. И вот они не получили от Иерусалимской патриархии разрешения строить там храм. Но в Израиле храм разрешают строить только на том месте, где раньше был какой-либо древний храм, если обнаружен его
фундамент,
да, фундамент хотя бы. Вот, но там не было. И вот они стали строить сами храм. И храм был построен уже как бы первый этаж, такой полуподземный, и начали строить второй этаж. И практически был завершен второй этаж. Им угрожали фанатики, но они продолжали.
Это именно еврейской фанатики?
Видимо, да. И вот в один из дней на участок, где строился храм, двинули строительную технику. Такой вот красный бульдозер проломил стену и стали разрушать храм. И сначала разрушили верхний храм, разрушили, в общем-то, до основания. И стали уже долбить пол, он же потолок нижнего храма. И вот этот момент, икона Христа, которая лежала среди развалин, большая икона, примерно более метра в диаметре, круглая, вот она, вопреки всем законам физики, она покатилась и закружилась вокруг техники. И техника остановилась, все двигатели заглохли. Строители попытались завести двигатели, но...
Не строители, а разрушители.
Да, разрушители. Попытались завести, но не получилось. И они в страхе бежали, оставив, видимо, и технику. Но технику через какое-то время убрали, и вот храм лежал в развалинах. Но стали являться тоже фанатики в черных масках, стали угрожать. И вот однажды было даже совершено такое уже нападение.
Бандитское, можно.
Да, напали и на отца Иакима, и на его мать Анастасию. Но Иаким смог отбиться с помощью одного из своих послушников. А Анастасия погибла, ее удавили. И она была похоронена там же, недалеко от храма. И спустя какое-то время она явилась во сне своему сыну. И на ее лбу было такое пятно крови. И она сказала так, чтобы здесь был построен храм, необходима была жертва. И действительно, после этого неожиданно мэрия Иерусалима дала разрешение на строительство храма. И храм был восстановлен, первый этаж храма был восстановлен. Вот, но, видимо, разрешения строить второй этаж не было. И поэтому до сих пор там вверху, на крыше как бы этого храма, которая такая плоская, осталась вот металлическая арматура, изогнутая арматура, которая свидетельствует о том, что был еще верхний этаж. Но нижний этаж там, в общем-то, он достроен, он расписан, там ведутся службы. Вот мы тоже посещали, видели священника. Молодой греческий священник там служит, который был очень рад. Тоже русских он рад видеть.
Русские поддерживают паломники и благосостояние, в том числе греческой церкви.
Да, поддержка русских паломников нужна, в том числе и греческим храмам.
Конечно, это православные храмы, которые могут отнять, и которых может вообще не быть. Это православная святыня на Святой Земле. И вы с ним познакомились?
Да, мы с ним поговорили. Ну, оставили там записки, пожертвования. Ну, он там тоже дал на память нам масло священного, давали. Ну, и там крестики, и иконку, маленькую такую иконку репродукции вот этой большой иконы, через которую совершилось такое чудо.
Она сохранилась, эта икона круглая?
Да, эта икона сохранилась, она находится в храме.
Вы прикладывались, ну, или да, видели, да?
Да.
Ну, а дальше что было?
Вот такие чудеса происходят вот и в наше время. Это чудо произошло в 1993 году.
В 80-м погиб, вот мы говорили о греческом новомученике.
Да, в 79-м годе Филумен, священномученик Филумен.
В 79-м, а в 93-м священномученица Анастасия, монахиня. Да,
да, ее мощи находились рядом с храмом. Но в настоящий момент, по благословению греческого патриарха, ее мощи увезли на территорию Греции.
Вообще, в принципе, там так просто хоронить ведь невозможно в современных условиях, вот в святых местах просто взять похоронить. Это очень сложно, на самом деле.
Да, там есть христианское кладбище в городе Иерусалиме, там мы проходили мимо, но да, похоронить там сложно.
Ну и дальше как строилась ваша жизнь паломническая?
Ну, дальше вот мы посетили Спасо-Вознесенский монастырь на Елеонской горе. Там вот, где находится могила архимандрита Антонина Капустина.
Прямо в самом храме.
Да, там, конечно, так вот удивительно, чтобы пройти к территории монастыря. Идешь там по арабским кварталам, по не очень чистым улицам.
И вдруг такой закуточек, тупичок и маленькая калиточка.
Да, там такие лавочки, что-то продается. Там ходят, в общем-то, люди, так сказать.
Арабы в основном.
Да. несколько так развязно, такая, в общем-то, обыденность, и не совсем, как говорится, чисто. И тут вдруг открывается такая металлическая дверь, входишь на территорию монастыря, и сразу так это мирно и благостно на душе.
И сразу кругом Гефсимании, там оливы растут, и такая тишина, большая территория. И многим там удалось пережить настоящую Гефсиманию. Вот не там внизу, где все ходят, и католики со всего мира, а именно в этой тишине, потому что вся же гора была исхожена Спасителем и с учениками, и намолена. И это чувствуешь. И плюс там еще почему-то ощущается какое-то даже присутствие России, хотя монастырь принадлежит зарубежной церкви. И там же находится маленький храм, где два обретения главы, да. Два раза была обретена глава Иоанна великого пророка нашего Иоанна Предтечи. И выемка прямо в полу церкви, куда паломники свои головы грешные стараются туда же приложить.
Да, там место, где обретение, двух обретений главы Иоанна Предтечи. Там вот храм, Вознесенский храм, великолепно расписанный. Там мы были на утренней литургии. Утренняя литургия была вот в день памяти Силана Афонского.
А учитывая, что этот монастырь, где знаменитая русская свеча, самая высокая колокольня, это четко получается восток, по ней можно определить восточную сторону Иерусалима, то вы сподобились прямо вот как-то соедините Святую Землю и с горой Афон.
Да, и вот там была служба такая благоговейная, такая, в общем-то, мирная служба, что вот наши все паломницы были необыкновенно этим как-то тронуты. Вот были в монастыре Марии Магдалины, но там, как правило, много паломников, несколько паломнических групп, а здесь вот были мы одни только, и были сестры монастыря. И вот такая благоговейная монастырская служба.
Ну, тишина, да.
Да, буквально всем запала в душу.
Вот опять по-другому разворачивается, открывается, да, своими гранями Святая Земля. Ну и дальше что было?
Дальше мы уже уехали из Иерусалима, мы поехали на север, поехали мы в Галилею. По пути мы погружались в Иордан, на месте крещения Господа нашего Иисуса Христа.
Как раз где напротив видна граница Иордании, вот да. Близко.
Да, и там на другой стороне реки Иордан, там построен русский паломнический центр. Несколько лет назад паломники погружались в Иордан на севере. Это не место крещения Христа, а вот подлинное место крещения было недоступно. Но вот теперь оно открыто для паломников.
И оно обустроено, да. Это месте, место, где переодеться,
да,
настилы, да. Такие, и удобно все сделано.
Да.
Но оно аскетично, это место, и внешне оно не привлекательно, так как, допустим, вот то место, которое из всего мира едут погрузиться, другое место, неподлинное, но тоже уже намоленное, тоже очень живописное, там много живности всякой, там сомы огромные, десятками подплывают, и нутрии, которых потом, окунувшись, паломники кормят с большим воодушевлением, очень красивый изгиб реки, волнистые какие-то деревья, и даже лошади были один раз вот на другом берегу, там тоже красиво, но, конечно, вот здесь аскетичность, она действительно соответствует подлинному месту крещения.
Да.
И вот приходилось мне слышать из первых уст, священник и помощник его, они сподобились на крещение, своими глазами видеть, как Иордан остановился, и течение в другую сторону, в обратную сторону двинулось. Это вот живые свидетели.
Да, там место благодатное. Мы читали тропарь, который читается на вот крещение Господне. Погружались и оттуда поехали дальше. Там посетили мы
Герасима Иорданского.
Монастырь Герасима Иорданского.
Ну, это удивительный уголок, это вообще просто одно из самых любимых мест паломников. Я думаю, те, кто первый раз с вами ездил, наверное, были совершенно покорены этим местом, с множеством изображений львов, с животными, которые там, говорящие попугаи, это все живое, какие-то колокольчики, ленточки, на ветру все это вибрирует, все это звучит. Любимейшее место наших паломников.
Место, да, такое любимое там.
А вот
тоже
батюшка...
храм есть Герасима Иорданского. Там тоже молились в этом храме наверху. Но там есть еще такая большая чудотворная икона, млекопитательница, такого большого размера, 3 метра, наверное, да. Вот перед иконой тоже молились и помазывались маслом из лампады перед этой иконой.
Там интересно, что вот в этом монастыре, когда было последнее землетрясение, были повреждены фрески. И вот фрески восстанавливали наши монахини из Марии Магдалины. То есть вот это все реставрационное возглавляла Макрина, небезызвестная монахиня, замечательная, с помощницами. Они терпеливо, матушка Елизавета их отпускала, они поддерживают близкую дружбу и связь вот с этим греческим монастырем. Батюшка, а вот еще если проехать дальше, углубиться в пустыню за монастырь преподобного Герасима, так обычно туда не возят паломников, но вот местные знают, наши монахи, что по преданию это было место, где подвязалась Мария Египетская, и сохранились нерукотворные пещеры, удивительные такие оазисы из засохших пальм, и вот эти из песчаника пещеры, вдали поселения бедуинов, и пустыня настолько красивая, когда темнеет, там фиолетовые разные красками, но, в общем, незабываемое тоже впечатление. Если будет возможность, как-нибудь попросите, чтобы провезли чуть дальше, вглубь. Ну, а дальше куда вы двинулись?
Ну, дальше мы поехали на север. Мы дальше жили в городе Тверия. Две ночи у нас было в городе Тверия.
Это вот куда обычно плывет кораблик по Галилейскому морю, в Тверию, да?
Да, да.
Который огнями
да.
золотыми да. горит.
Да, были там в Тверии. Посещали источник Марии Магдалины, но вот послужить в этом храме нам не удалось. Там.
Это в Магдале?
В Магдале, да.
Где радоновые источники, да, где совершилось да. исцеление Марии да, Магдалины. Да. В прошлой поездке вам удавалось, он такой маленький да, в греческом да. стиле храмик. А в Твери это же такой, кстати, иудейский центр.
Ну да, Твери – это один из четырех священных городов для иудеев. Это Иерусалим. Это Хеврон, Тверия и Цфат – священные города для евреев.
Но они миролюбно так или достаточно равнодушно относятся к паломникам христианским, да? То есть никакой ни агрессии, ничего?
В общем-то, такой особой агрессии не видели, не приходилось встречать.
А вы жили в еврейской гостинице, да?
Да. Ну, помню, в одной из предыдущих поездок мы плыли по Галилейскому морю, и там капитан был Иуда. Но он сказал, что я не тот Иуда, который предал Христа, а я тот Иуда, который брат Господень. Да.
Да. Ну, а сейчас вы плавали вот так же на баркасе?
Нет, на этот раз на баркасе мы не плавали.
Ну, это одно из самых, да. вот из прошлой нашей совместной с вами поездки, да. вообще незабываемое плавание с чтением всех Евангелий. Вы читали все Евангелия, связанные с Галилейским морем, озером. И это, конечно, была потрясающая ночь, звезды. Ветер, и плывешь вот в этом баркасе навстречу, кстати, горящей Твери, и вот звучат все Евангелия. Конечно, такое на всю жизнь запоминается.
Да.
Ну, а вот вы два дня останавливались, из этой точки вы куда могли тогда поехать? В Капернаум, в Магдалу,
ну,
да?
Ну, конечно, мы поехали на гору Фавор, посетили гору Фавор.
Вас впустили в греческий храм, да?
Да, конечно, мы были в храме, там читали Евангелие, тропарь пели, ну и... Там долго находиться невозможно, там пришла следующая группа, причем очень большая.
Но тоже из России?
Нет, там группа была, по-моему, греческая. Но мы вышли из храма, и непосредственно перед храмом там читали акафист Иисусу Сладчайшему всей группой.
Ну, тоже благодать, там три кущи поставлены с изображением икон апостолов и Спасителя Преображенного. Вы же сподобились в другие поездки бывать прямо на Преображение на горе Фавор. Это незабываемая да, да. служба, да? И еще плюс ко всему еще появлялось, как всегда, облако в этот день. Вы были да, свидетелями этого.
Да. да, в день Преображения утром появляется белое облако над городом Назарет, который находится на некотором расстоянии от горы Фавор. Облако спускается вниз, в долину, которая разделяет холмы, на которых находится Назарет и гору Фавор, движется по долине, поднимается на вершину горы Фавор и покрывает вершину. И при этом не заходит на территорию католического монастыря. Достоверно известно.
И вы сами очевидец.
Да.
А у меня остались вот от нашей совместной тогда поездки впечатления, когда рано утром просыпались, мы поднимались в гостинице Назарета, открываются большие стеклянные до пола на первом этаже двери, где трава уже, солнце поднимается, и петух поет петух. Вот, как в деревне, и ты видишь при этом вот эту красоту и гору Фавор. И кажется, это совершенно нереально, кажется, что это какой-то сон удивительный. Ну вот дальше ваше передвижение расскажите, пожалуйста.
Ну, из вот новых мест, которых я до сих пор не был, мы посетили храм Николая Чудотворца в Бейджале. Это в пригороде Вифлеема. Николай Чудотворец когда-то совершил паломническую поездку на Святую Землю, и он там жил 3 года. И там вот есть место, где был его домик. И вот на этом месте построен храм, освященный в честь Николая Чудотворца.
Потрясающе. А, кстати, в житиях почему-то этот момент так не указывается. Это осталось в предании церкви.
Да, это с храмом тоже связаны вот чудеса, которые произошли уже в наши дни. Вот там в храме находится такая небольшая икона Николая Чудотворца. Вот эта икона находилась в лавке одного еврея, который торговал, видимо, антиквариатом. И вот к нему пришел православный араб, который, видимо, работал в храме, увидел икону Николая Чудотворца и хотел купить. Ну, еврей запросил 20 тысяч долларов. Он такой суммы уплатить не мог и, в общем-то, ушел, расстроенный, домой. И вот ночью еврею явился Николай Чудотворец и сказал: «Эту икону передай вот тому, кто приходил покупать, ибо я хочу вернуться в свой дом». И вот еврей внял голосу Николая Чудотворца и передал икону, в общем-то…
Бесплатно?
В общем-то, бесплатно, говорят.
Ну, это явное чудо.
Да, и эта икона вот находится в храме. Ну, икона, в общем-то, русского письма.
Это все было уже в наши дни, да?
Да, это было в наши дни.
А кто сейчас там служит? И какой он, храмик небольшой?
Ну, он достаточно большой храм. Храм греческий. Также было еще одно чудо, когда там были бои в окрестностях Вифлеема уже в наши дни, то видели Николая Чудотворца, который стоял на крыше храма и ловил ракеты, которые летели в эту сторону. Это видел священник, который там служил, и он это описал, отослал в свои записки священноначалию.
То есть явная защита и покровительство святителя великого нашего. Замечательно, это действительно новые открытия в этом паломничестве были у вас.
Да, вот это раньше мы этот храм не посещали, но вот мы перед самым отъездом поманились в этом храме, дабы нам святитель Николай покровительствовал в нашем возвращении.
Это уже был последний день у вас?
Да, это был последний день. Ну и мы подумали так, что было бы хорошо в этот храм привезти икону Николая Можайского.
Да, для них это редкое изображение, да. Может быть, даже и неизвестное. А в России почитаемое – это очень хорошая идея, да. Конечно.
Да, ну надеемся, что наша, так сказать, задумка осуществится.
Батюшка, спасибо вам огромное. И вкратце еще скажите вот о том, чтобы наши радиослушатели помолились, потому что задумка, которая возникла в одном из паломничеств, казалось тогда, ну, что она так быстро сможет реализоваться, в общем, казалось нереальным, оказалось на деле с Божьей помощью реальным. И вот теперь вкратце расскажите о ближайшей вашей поездке, уже целенаправленной, вот, и очень важной в плане миссионерском.
Ну, вот в Москве есть Федеральная академия повышения квалификации преподавателей. Там преподаватели институтов и средних школ проходят курсы переподготовки, курсы повышения квалификации. Ну и вот в этом году организованы курсы повышения квалификации или курсы подготовки для тех, кто хочет преподавать основы православной культуры. И занятия будут проводиться в помещении академии, потом занятия будут проводиться на территории нашего Благовещенского храма, и в конце курса предполагается поездка на Святую Землю, где мы будем посещать святые места, и также продолжатся занятия.
То есть это вот будет сейчас же, вот в ноябре, да?
Да, это вот будет в ближайший месяц.
Конец октября, начало ноября.
Да.
А уже эти курсы, они идут, да, вот как бы, или они только начинаются?
Нет, это будет первый пилотный вариант.
Ну, Бог помощь, это грандиозное дело, очень важное, потому что будем надеяться, что люди, будущие педагоги, которые будут преподавать основы православной культуры, может быть, даже еще не очень и воцерковленные люди, когда побывают на Святой Земле, они огонь вот этой молитвы, огонь вот этой радости обретения мест удивительных, они понесут в разные уголки уже России. и Господь их просветит, и они смогут достойно нести знания своим студентам, учащимся. Поэтому вы задумали великое дело, вот Бог вам в помощь, а мы все вместе обязательно помолимся о путешествующих. Помоги вам, Господи.
Да, мы просим молитв о успехе вот нашего начинания и надеемся, что оно продолжится.
Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с клириком храма святителем Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя. И следочки проследи, и следочки проследи, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.